Во всяком случае, может быть, и повторюсь. Когда они принесли владыке Алексею Таллинскому, который был управ делами, по их свидетельству, глаза его потеплели, когда он принял от них этот документ. Почему-то им казалось, что это произведет какое-то благоприятное впечатление, хотя подозревали, что будут репрессии. Вот. Я думаю, что их запретят немедленно по прочтению этого документа. И высказали такое предположение. В день подачи встретил я Карелина, и он сказал мне торжественно: началось. Я был мрачен и сказал ему, что очень жалко, что таких два человека выпадают из наших рядов. На что он сказал, как Каяфа, что стоит два человека в сравнении с великим делом. Письмо было подано в официальном порядке. Второе письмо, более удачное, на мой взгляд, было отправлено правительству. Ну, какое-то произвело впечатление, так сказать, в церковных кругах, высших. Я сказать не могу. Патриарх старенький реагировал противоречиво. Сначала он сказал: вот все-таки нашлись порядочные люди. А один видный церковный деятель, в то время находившийся в заграничной командировке, сказал: ну теперь стоит жить, когда он прочел эту публикацию. Но с другой стороны, патриарх сказал: боязливо, они хотят поссорить меня с властями. Вот. Но, однако, не поинтересовался, познакомиться, что это за священники, вызвать даже их к себе для разговора. Это ни одному архиерею в голову не пришло. Вот. И они продолжали жить и действовать. А документ читался где-то в верхах, печатался за границей, передавался по BBC. И так прошло 3 месяца. Вскоре после подачи этого документа Карелин вместе с отцами явился к Анатолию Васильевичу Ведерникову домой, значит, читать это письмо. Дело в том, что они читали его все время вслух, с упоением, своим друзьям, не будучи людьми, привыкшими к собственной письменной продукции. Они были очень довольны не самим фактом, а самой формой. Вот. Надеюсь, меня слушатели простят за некоторую комичность этой ситуации. Тут ведь назревали трагедии. Но комичность заключалась в том, что они читали вслух все время, а там 70 страниц на машинке. Вот. Но я для упражнения в терпении присутствовал, слушал это без конца. Уже знал письмо наизусть. Самая такая была забавная история, когда мы с отцом Сергием Желудковым пришли к отцу Николаю Шлеману, и он стал опять зачитывать ему вслух весь текст, как бы тот неграмотный. А тот сидел и не слушал его, как впоследствии мне признался, что он в это время решал другую задачу. Подписан, не подписан. Он вообразил, что ему сейчас предложат документ подписать. И так он пропустил все мимо ушей, находясь в барении внутреннем, под удавим взглядом Сенбернара, который он сидел. Да, эти чтения, конечно, были невероятны. Ну, значит, потом устроили такое, значит, историю Анатолия Васильевича. Я думаю, что Анатолий Васильевич был так оскорблен, что ему вслух читает документ такой длинноты. И к концу чтения я чувствовал, что все уже накалились до предела. Я знал, что сейчас будет взрыв. Ну, было поздно, мне надо было ехать за город домой. Я сказал всем аривидерчи и уехал. И как рассказывали, значит, потом, когда кончилось, значит, чтение, позеленевшие, значит, слушатели вскочили, там началось побоище. Побоище, значит, Карелин выкрикал, ему говорили: что вы тут написали? Гордыня, он отвечал, Федор Студит тоже так говорил. И так далее. Было бурное препирательство, малоизящное и, в общем, совершенно бессмысленное. По-моему, я уже говорил о том, что среди рядового духовенства это вызвало большой отклик. Вот. В частности, я в то время учился на заочном, приезжали священники с самых разных краев страны, многие слышали об этом по радио, собирали для них деньги, вообще были страшно вдохновлены их действием, Вот. И лишь потом, когда выяснилась их диссидентская позиция, я тогда это употреблял слово, хотя в политике еще оно не присутствовало. Я употреблял бы на более законное основание, потому что диссиденты — это церковные раскольники, оппозиционеры церковные, вовсе не политические. Вот. Я не говорил, что диссидентские позиции далеко не поведет, куда нужно. Но... пока они все-таки считали меня своим, и на торжественные молебны там в 6 месяцев или еще какого-то юбилея этого дела меня приглашали. Вот. Но, конечно, Феликс там был заводилой. Это были бесконечные пророчества. Без конца говорили, что вот-вот поднимется все православие, и что патриарх Кирилл Болгарский на каком-то званом обеде сказал нашему Кураедову, что вот у нас непорядки, раз такие письма пишет. Впрочем, этим кончилось все. Вот. Приходили к ним письма за границы от отдельных частных лиц, сочувственные. Прислали им деньги, помогали. Вот. Но бесспорно позиция была занята ими крайне. Поддержки на самом деле потом уже никакой не оказалось. Все схлынуло и погасло. Наступил решительный момент. Я думал, что очень важно было им сохранить. Я их умолял сделать все, чтобы сохранить себя на приходах. И таким образом, письмо это войдет в историю. Они сделали акт честности своей гражданской церковной. Но они продолжают служить церкви. Но вот диссидентство начинало в это время в них играть. Вот. Тут причины были разные. Значит, Феликс Карелин просто он был экстремист. Его несло. Фантастический человек. Вот. А Глеб, он человек искренний и горячий. Что касается Николая Николаевича, то он человек безапелляционный. И заняв какую-то позицию, значит, его это подвело страшно в этот момент. Он всегда говорил, вот так, так, так. Авторитарный был человек. И признать какую-то свою, так сказать, ошибку он не мог. Вот. Это я уже сейчас говорю не осуждение, дело все давно, дела минувших дней, просто так, для истории. Вызвал их Епимен, нынешний патриарх, и предложил, значит, написать объяснительную записку с тремя пунктами. Первый пункт, если не ошибаюсь, значит, не изменили ли они своих взглядов, второй пункт, что они собираются дальше делать, и третий пункт, не собираются они извиняться, там, по-моему, перед епископатом за нанесенное оскорбление. Вместо того, чтобы сесть там написать вежливое письмо, что вообще никого не собирались оскорблять, что мы написали это из церковных позиций, из гражданских, и что, в общем, это наше вопрошание, скорее, нежели обличение, хотя текст был очень обличительный, там был чуть не полторы страницы или целая страница цитаты из пророка Иезекииля, хотя начиналось нижайшее, так сказать, сыновья, подзвейшего патриарха, мы вам пишем, а потом они ему сообщили, что пишет в Писании и так далее. Вот, потом, значит, ну они не стали это писать и пошли к Феликсу, значит, который им, в общем, надиктовал, я полагаю, или вдохновил, резкий такой ответ. Вот, что взгляды наши не переменились, что мы, так сказать, все у нас точно там. Вот, даже как-то обвинительно. На другой день они были запрещены временно, там какой-то срок. Я вот сейчас не могу уже точно восстановить, но это как раз не представляет важность, потому что это вошло в историю, все эти документы были где-то опубликованы, эти открытые послания. Они ответили обличением патриархии, что их незаконно запретили. Вот. И тогда уже не личным патриаршем, а уже, так сказать, там был синод весь собрался, и синодальным постановлением. Причем члены синода, которые подписались, я потом выяснял, мои друзья спрашивали, никогда их не видели, ни отца Шлинами, и вообще в этом деле не разобрались, и даже как-то, не помню, не интересовались. Один из этих архиереев, по-моему, непокойный, ехавший с моим другом в машине, когда ему кто-то сказал, что же подписали, погубили ребят двоих. Вот они все-таки молодые, были горячие, надо было с ними как-то поговорить. Вот. Да, да, ну да, мы их не знали. Вот. В общем, никто, кроме Пимена, даже вообще в глаза их не видел. Вот. Пимен, когда вызвал его впервые, первое, что сказал, так-то вы меня благодарили, Николай Николаевич. Потому что он много очень сделал для его рукоположения, так сказать, протащил его буквально в Москву всеми правдами и неправдами. Вот. Ну, тот сказал, что вот я вам ничего не хотел вам лично сделать, но я должен был засвидетельствовать. На что Пимен сказал? Словами, которые я могу передать так смысл, что плеть и обуху не перешибешь, что тут сделаешь и так далее. Вот так они, значит, и расстались. Когда уже прошло длительное время, я вижу, что западная пропаганда забывает о них, церковные круги здесь постепенно от них отходят. И, в общем, не получилось ничего. Вот. Мне было очень жалко их, что они потеряны для церкви. Вот. И поэтому я на свой страх и риск говорю, пошел к митрополиту Никодиму, зная, что это единственный человек, который способен вести диалог. Вот. И сказал ему, что вот Владыка, значит, я этих людей знаю, это люди хорошие, выступали честно и искренне. Но считаю, что в ваших интересах, как председатель иностранного отдела, инцидент ликвидировать. Но думаю, что иначе ликвидировать, чем как личным контактом, невозможно. Политика показывает, что личный контакт делает больше, чем любые взаимные проклятия и тексты. Не согласили, будет встретиться. Он говорит, я с удовольствием встречусь. Я сказал, ну я ловко предупреждаю вас, что я им не сказал, что я к вам пошел. Вот, пошел я к вам на свой страх и риск. Потому что если бы я им сказал, то, может быть, они начали протестовать. А так я явочным порядком им скажу. Я отправился, я с одним священником своим знакомым, к ним. А там же было у них, как всегда, сборище. У них непрерывно же было заседание, значит, кворума, в которое ходил, значит, Капитанчук, Ригельсон там и другие. Вот. Я, значит, докладываю, что отцы, значит, вот патриархия в лице митрополита Никодима хотел с вами, значит, поговорить. Я вот был там, и все. Они говорят, ну зачем ты был, вообще нечего было с ним ждать, мы вообще не желаем с этим типом иметь дело и вообще разговаривать. Я говорю, ну вам не будет, ну пойдите поговорите. Ни разу вы ни с кем не вступили в диалог, нельзя же так, в общем. Ну пускай они там злодеи, негодяи, но вы тоже люди, пойдите. Нет, ни за что ляжем костьми, вообще и даже говорить с ним не будем. Это же вообще это мрази, мелочи, прочее. Ну я, конечно, оказался в дурацком положении. Пришел и говорил, что тут они не хотят. И мое желание было, конечно. Вот, но не хотят. Глупо, но что не поделаешь. Ну, говорит, нет, нет. Я, говорит, сам, ну, начал мне говорить разные вещи. Я, говорит, вот хочу быть патриархом, потому что, значит, пока я единственный, кто способен это делать. Вот, а они, я напрасно, потому что они одни идеями, я тоже был, значит, из неверующей семьи, из партийной, вот, значит, я обратился, я пришел в церковь, но мы же не можем, чтобы было государственные законы и церковные, значит, противоречивые друг другу. Я говорю, ну, конечно, не можно, так этого не требуется вовсе. Вообще-то речь идет о том, чтобы как раз соблюдались законы государственные и церковные. Вот, ну, в общем, он, вот это пропустил ему ушей. В основном он говорил, что должно быть полное согласие. Вот. Ну, я, в общем, не отрицал этого, я сейчас не отрицаю. Раз существует государство, есть у него закон, какие есть, надо с ними считаться, это бесспорно. Вот. Впоследствии, значит, когда мне говорили разные лица официальные о том, что вот какие злодеи у вас эти, вот, Шлемана и Кунин, я им говорил, что злодеи те, кто вызвали и спровоцировали у них это письмо. Пускай те лица на местах, те частные, так сказать, персонажи, обкомов там или еще каких-то учреждений, которые создавали вот эти закрытия или хрущевские инструкции, они создали эту ситуацию, которая породила это письмо. Вот кто и виновник. Виноваты не те, кто протестует против нарушения, а нарушители. Да, ну, значит, дальше. началось такой некоторый застой, потому что у отцов, в их группировке, они вообще стали уже отрицать, так сказать, нашу церковь все больше и больше. Патриарха называли только фамилии Симанский. Так, и вообще говорили, что на основании вот теории о том, что митрополит Сергий был незаконный, они говорили, что патриарх Алексей незаконный, хотя все это совершенно не отвечает никаким понятиям законности. Вот. Незаконность одного патриарха не связана с законностью другого. Ну, был собор, и все. Не существует общепризнанных канонов, как избирать патриарха. Значит, никто не может претендовать на законность или на каноничность. Вот, ну, признавали патриарха. Значит, они ездили всем в грузинскую церковь, общались с грузинским патриархом. Вот, и тот к ним относился очень хорошо, давал им деньги, ему все равно было, старику. Там же вообще все, нет законов, по-моему, ни церковных, ни гражданских, полный произвол. Ну, им понравилось сюда ездить, там они вот в Новый Афон без конца ездили, там любовали несколько мест таких. И жили там. Жили, и вот все время у них были родения такие. То есть разговоры со сухим или мокрым, воспоминающие друг друга. Когда все приходят, так сказать, на кал, вот поднимется, вот начнется. В такой среде очень быстро развиваются апокалиптические веяния. И Карелин, который всегда жил этим апокалиптическим веянием, тоже все это, значит, манзал, начинались размышления над книгой Даниила, над апокалипсисом, то, с чем Феликс уже и раньше в Москву явился. Накаленная, нездоровая атмосфера. Я ждал, вот-вот они сорвутся просто как туши. И тогда, значит, я, чтобы как-то занять их, и к тому занять некоторых наших ребят, прихожан, я предложил, не знаю, ну все равно собираетесь, выпиваете. Зачем, я говорю, все это говорили мне? Вот. Ведь у нас огромный изъян у всех. Все толкуют про богословие, но богословские невежественно ужасно. Все. В том числе и вы. Давайте начнем хотя бы, изучим богословие. Меня всегда невежество угнетает всякое. Он начинает говорить, а сами вообще, ну, не знают, о чем идет речь. Хорошо, прекрасно. Было встречено буйно, значит. В комнатке около Хамоновического храма, значит, собрались все. Были мои там прихожане ребята, значит, и отцы там, и Карелин, и все, значит, Карелин произнес тут же торжественную речь, которая меня стошнила. Сказал, что вот открывается духовная академия, частная, значит, и что вот я ректор академии. Я еле переносил всю эту ситуацию, я больше не переступил порога этой комнаты ни разу больше. Ну, я сослался на занятость, не мог я больше это просто все это выносить. Душа не принимала. И мне было представлено на утверждение, значит, план их занятий. Так по названию все вроде было похоже на богословие. Стали они изучать и читать и прочее. Потом, скажем разом, я вот чувствовал по своим прихожанам, что они дуреют. Вместо богословия там, а Феликс, он человек очень способный, так понимаете, он за обрывкой в того, что он читал, думал, так сказать, он очень быстро схватывал все. Он строил какое-то свое такое, очень своеобразное такое, какое-то схематическое, параноическое, апокалиптическое такое богословие. Там были интересные ходки, но в основном это были такие синтезы, такие схемочки. Схемочки на одну, на другую, цифру, значит, все накладывалось. Но что-то было в этом тягостное и неприятное. Вот. И потом я начинаю слышать от ребят какие-то уже мракобесные заявления. Я говорю, где-то вы нахватались такого. А вот, значит, мы там и так далее. Я не буду сейчас называть имен, кто там присутствовал, потому что все хорошие люди, и многие из них еще. Да нет, пускай они сами об этом расскажут. Вот. И дело все хуже. Тогда я начинал уже сопротивляться. Я говорю, что все это совершенная чепуха. Вот. Потом меня задело следующее. Мы там перепечатали какую-то религиозную книгу. Что не видно. Сейчас я не помню какую. И вдруг мне заявляет тот из мальчиков. Цензуру я отклонила. Я говорю, что это за новости такие? Кто там цензура? Оказалось, значит, что эта академия, значит, уже быстро породила цензуру. Карелин сказал, что это уже нельзя. Вот. И вообще там стали поговорить об инквизиции с такими, со смаком. Вот. Все катилось в сторону какого-то патологического фанатизма. Понимаете, сейчас у меня уже все так как-то сгладилось в памяти. Вот. Но я больше никогда туда не ходил совсем. Был сам занят целиком в новом, очень многолюдном приходе. В это время, в 64-м, 65-м, 66-м году, у меня получился демографический взрыв первый. Вот. И ввиду того, что у меня не было никакого пристанища, где я мог поговорить с человеком. Я должен был ходить, гулять, я разговаривал на дорогах, разговаривал на хорах с людьми. В общем, это было страшно тяжелое дело. Вот. А народу все прибывало и прибывало, я еще никаких барьеров даже не ставил, и тут... Причем появлялись люди разные, нужные, ненужные, хорошие и странные. Вот. Тогда же, по-моему, появился Огурский, значит, друг, который был приведен непонятным какими-то веяниями. Шаманов Геннадий. Вот. Пришел ко мне в сопровождении 7 девиц. Вот. И что-то спрашивал меня, что не католик ли я, и вообще сказал, что я человек недоверчивый и прочее. Но я с ним говорил только шутками и ничего не ответил ему вообще. Потому что без меня странное впечатление. В это время было очень много интересных таких встреч. Тогда впервые я познакомился с Юдиной Марьей Вениаминовной. Была выставка человека, который был мне дорог с детских лет, Василия Алексеевича Ватагина. Культура анималиста, мистика такого. Вот с Теософским, правда, был немножко уклоном. И вот была выставка его произведения на Кузнецком мосту. Вот, и я, значит, получив пригласительный билет с трогательной надписью. Вот, отцу Александру, иже искоты милующему. Значит, я пришел, и вдруг подошла ко мне странная женщина, похожая на композитора Листа в старости или что-то в этом роде, и сказала беззубая, горящими глазами, огромная. Мне сказали, что очень хорошо обращаете людей, мне нужно обратить какого-то человека. Я посмотрел на нее с полным изумлением. Вот, потом оказалось, что Марина Амина Юдина, знаменитая пианистка. Потом мы с ней подружились. Она была, несмотря на свои причуды, исключительно умная. Я уже не говорю, что это была женщина огромного музыкального таланта, это не меня судить. Вот. Но ее игра поражала даже профанов. И вот тогда она приезжала ко мне в Тарасов, и мы очень долго, часами гуляли вокруг церкви. И на требо она меня сопровождала в своем черном балахоне, беретке, вообще похожей на выходца из какого-то другого века. И с ним можно было говорить, как с молодым человеком, потому что мысль была живой, ясной, полной искр. Вот. Так что как-то я все больше отходил от этой группы. Я просто сейчас вспомнил Марью Вениаминовну. Было много интересных и замечательных людей в это время. А сам я был целиком занят описанием книжки «Дионис. Логос и судьба», а также переделки книги «Магизм». Это занимало у меня все оставшееся время, а по среду у меня собирался народ. То есть, чтобы избежать большого наплыва, я сделал среду как бы открытым днем. Вот.
У вас дома?
Да. Значит, там приходило по 25-30 человек. Я почувствовал, что я гибну, и что поговорить уже ни с кем нельзя, и приходили, какие попало люди. Правда, это было интересно, потому что благодаря этому многие нужные люди, то есть которым было нужно, они приходили. Но иногда приходили праздные совопросники, иногда приходили вообще совершенно посторонние. Кто-то приводил мне, я с содроганием смотрел, вдруг из-за занавески, вдруг появлялся, у меня кабинета не было, я был в аппендиксе там же. Появлялись какие-то личности, совершенно неведомо откуда. Садились, спрашивали меня, вообще Бог знает что. На него легко ответить на эти вопросы. И потом я и это дело пресек довольно скоро. Через пару лет я не выдержал и пресек. Просто я почувствовал. Потом я получил за это возмездие, потому что как один эмигрант написал вот статью «Отец Александр Мин», где описал журфиксы. Вот. Ну, и журфиксов не было, просто вот чтобы не приходили каждый день, сказал, что я один день только дома. Вот. Ну а потом я просто поднял мосты все над замками, все. А теперь, да. Конечно, жизнь была страшно насыщена до предела. Многие, конечно, события сейчас ускользнули. Но я буду говорить события, связанные так вот с церковными делами. Так. Я думаю, что нам надо уже кончить.
Да?
Да.
И выражение сотрудничества своего опыта.
В общем, я чувствую, что разрыв неизбежен. Разрыв с людьми, которые просто уводят куда-то наших ребят в сторону. Вот. И наступило это на Рождество, по-моему, 65-го года или 66-го года. Вот, когда мы были приглашены к ним, там присутствовал Ригельсон, Капитанчук. С торжественностью они нас так принимали. Спрашивали, ну как нам нравилось убранство, они навешали всяких символов. Все это была детская дурацкая игра. И потом за столом Феликс произнес проповедь, именно проповедь на моральную тему. Причем как-то почему-то это совпало именно с его собственными жизненными ситуациями, совершенно противоположными. Так что все это как-то выглядело не только искусственно, но и фальшиво. Вот. Потом на всех надели короны картонные, все сидели. У меня была такая была мысль, сидят люди околпаченные. Я, разумеется, отказался, но на бедного моего друга, который со мной был тоже духовным лицом, на него все-таки умудрились на сон это дело. Я потом просто ушел оттуда. Вот. Через несколько дней у нас с Ригельсоном произошел такой разговор, что он сказал, что мы в разных церквах. Я сказал ему, что церковь только одна, и что вообще Феликс их губит. И вообще его подослал либо ГБ, либо сатана. Вот. Только до сих пор я не могу решить конкретно, кто. Вот. Ну, он, конечно, совсем разъярился. А тут одна женщина сказала, что она якобы где-то видела его чуть не в тех местах, где не следует видеть. Но в какой-то приемной на Лубянке, что-то это вроде. Это был миф, как потом оказалось. Я это и воспринял как миф, но сказал об этом, что вот такие вещи ходят. Потому что либо прямо сатана, либо это сатана через руки врагов. Ну, иначе не могло бы. Такая дикая, абсурдная ситуация создавалась. Значит, тогда Феликс явился ко мне, значит, чтобы выяснять отношения. И вот мы ночью ходили вокруг храма после всеночной, а я его поддразнил. Вокруг нас бегала кругами собак, и я ему говорил, что это Мефистофель, который как некогда пудель ходил вокруг Фауста. Вот он быстро лихорадочно крестился и оглядывался по сторонам. Я ему сказал, что он принес нам огромное зло, что он разрушил частично наш приход, что он замутил голову нашим ребятам, а он сказал, что я, значит, его не доверяю ему, значит, вот что он ходил ко мне на исповедь, а вот теперь он, я все это предал, потому что я ему перестал доверять. Вот. Я промолчал, я не хотел ему говорить, что человек, который работал агентом в течение ряда лет, человек, за которым, который был убийцей и провокатором, что его можно, что он может, так сказать, претендовать на прозрачность, как стеклышко. Разумеется, у нас у всех были основания всегда его подозревать в чем-то. Хотя вообще я никогда не подозревал его искренность. Я, кажется, об этом во всем говорил или нет? О, Господи Боже, ну вот видите, ну это, во сколько это такие сбивчивые все воспоминания, то я могу вернуться к этой истории. Дело в том, что еще в 59-м или 58-м году, не помню, когда впервые появился этот Феликс, про его появление рассказывал тоже.
Ну, так, двух слов буквально.
Да. Ну, его привел Глеб Якунин. Mm-hmm. Вот, он мне говорил о своих видениях, которые были в одиночке. Вот, я к нему отнесся скептически, это все и рассказывал. Вот. Потом он привел, ну, значит, тогда придется это к этому вернуться. Этот Феликс вышел из тюрьмы по окончании срока, не реабилитированный, женился на девушке, которая должна была, получала распределение в Иркутск, вот, и отправился с ней работать в театр. Да. Феликс был удивительным человеком, безумно темпераментным, страстным, могущим красиво, складно, как в народе говорят, по книжке говорить, много часов. Человек с схематическим строем ума, который мог принести много пользы для церкви, для дел, если бы не его безудержная вот натура такая. Вот. Значит, он пришел, да, как я вам сказал же, он женился вот на этой актрисе, и они поехали в Иркутск. Там он узнал обо мне, я в это время жил в Иркутске. Пытался меня найти, вот, составил по рассказам обо мне представление, но превратное. Вот, воображал, что я какой-то визионер или мечтательно настроенный человек. И в конце концов Глеб его разыскал, и Глеб мне его привел. Уже на приход. Вот. Он отвел меня в отдельную комнату и стал рассказывать сразу о том, как он сидел в одиночке, как там, так сказать, тоскуя, разумеется, в этом малоприятном месте, он начертил шестиконечную звезду почему-то на стене и, в общем, стал над ней размышлять, медитировать, и оттуда у него возникла целая система мироздания, система, так сказать, искупления, в общем, много такого. Вот. Я на него смотрел с такой скорбью, как смотрит на умалишенных, что он как стал быстро это дело все смекать. И уже больше он этой всей мне культистики не говорил. Вот. Но Глеб был безумно им прельщен. И в Москве проходила целая волна восторга вокруг Феликса. Значит, он устраивал такие рассказы, толкование книги Даниила и Апокалипсиса. Потом все ходили в полном упоении. И через месяц почему-то его выгоняли из дома. Так происходило и с Анатолием Васильевичем Ведерником, и с многими другими. То есть он сначала производил исключительно хорошие впечатления, потом столь же отвратительные. У него была идея рукоположиться. Он объехал много городов. Поскольку в Москве он жить не мог, он не был реабилитирован. И в Ташкенте долго жил. Все архиереи встречали с распростертыми объятиями, но потом прогоняли. Вот. Значит, как же он вошел в нашу жизнь? Он... Потом он привел одного парня по имени Лева, Консон, кажется, была его фамилия, который с ним сидел. Якобы этот Лева хочет креститься. Ну, добро. Я с этим Левой познакомился, и на другой день, когда он, или там, через неделю, когда этот Лева приехал ко мне один, мы с ним пошли гулять в лес, недалеко от храма, он мне рассказал историю своей жизни. И он тогда мне рассказал о Феликсе удивительную вещь, что Феликс был штатным, так сказать, провокатором, заслан был в группу, так называемую группу Ильи, то есть компанию молодежи, которая в послевоенные годы собиралась поговорить на религиозно-философские темы. Богоискатели в основном они все были. Во главе стоял парень Кузьма, который сейчас уже умер. Один из них был Шмайн Илья, ныне въехавший в Израиль. Вот. Так вот, значит, Феликс Карелин, сын известного чекиста, который был расстрелян, он попал в армию вот в конце войны, и там был взят в СМЕРШ. Вот. И для того, чтобы искупить грехи своего отца, значит, он должен был работать вот в качестве такого агента. Его заслали в эту группу Кузьмы. Вот. Но как человек очень страстный, темперамент, он, конечно, не годился ни для какого СМЕРШ. Он быстро увлекся этими идеями религиозно-философскими, которые, значит, ребят там изучали. Надо учесть, что это был послевоенный период, ни книг, ничего этого не было, все так сами придумывали. У него там произошло какое-то религиозное такое обращение, и он ребятам рассказал, что вообще он к ним попал сюда просто по заданию партии правительства. Были объятия, слезы и так далее. Но потом посадили всех, значит, и ребят посадили, и его тоже. В лагере в то время, значит, это были те лагеря, которые описаны в моих воспоминаниях, там он прошел довольно большую школу. Он рассказывал мне о длительных, подробных беседах с католическими прилатами, с бывшими эсэсовцами, с еврейскими и латышскими националистами, с профессорами русской литературы, как человек очень способный, быстро схватывающий, он много схватил и был человеком, я бы даже сказал, довольно образованным, потому что там все это... Возраст его, я вам сейчас скажу, он лет на 6 меня старше, примерно 29-го года, так он. Так. Примерно, да. Значит, одно время он там возглавлял какую-то чуть не такую полуфашистскую организацию, заявлял, что он немец, у него действительно мать наполовину немка, а остальное в нем еврейское. Значит, а потом он там вот пережил уже обращение в христианство, в православие, и был крещен. Но до крещения с ним произошла довольно неприятная история. Он там без конца читал какие-то лекции, вот о чем-то говорил и без конца делился своими идеями. Это делать он умел, в лагере он поднаторил. Но многие считали его провокатором. И когда там нашли подлинного провокатора, то было постановлено, что убить его должен Феликс, потому что тогда он докажет, что он сам не стукач. Вот. И убить должен ножом. Вот. Это ужасно, потому что человек ножом убить довольно трудно, не специалист. А топором гораздо легче, вот он должен был убить его ножом. Это был очень жесткий приговор. Вот, и Феликсу, как рассказал Консон, выхода не было. Либо он порешит этого человека, либо его порешат. Вот так картина такая была. Вот. Ну и значит, он убил этого провокатора, ему дали второй срок. Мало того, значит, потом там он образовал какую-то группку. Группа была раскрыта, и, как уверяет Консон, я это все ничего. Феликс, значит, давал какие-то там показания очень. В общем, он, Консон изображал в виде такого Ставрогина или еще кого-то, который всех их совращал, молодежь зеленая, и всех их губил. Ну, естественно, тут, конечно, может быть, призма играет роль, но вот я рассказываю, как это все было. То есть он представил человека страшного, демонического, виновного тысячи один раз. Теперь у меня сразу возникла проблема. Если бы Феликс пришел ко мне как провокатор, зачем бы он привел мне потом этого Левку Консона, который все это рассказал? Очевидно, была полная искренность. Или он думал, что Левка не проговорится, на каком основании он его даже не предупреждал. Вот. Ну и через несколько времени я прямо ему и сказал Феликсу. Я говорю, Лев, ты рассказывал вот ваше такое богатое прошлое. Он сказал, ну вы сами понимаете, что я не мог вам этого всего рассказать сразу, потому что, подумайте, чтобы я пришел, он сказал, знаете, что я бывший стукач и убийц. Вот, ну тут мне крыть было нечем. Действительно, он был прав с ног до головы. Если человек пришел и так отрекомендовался, то при всем моем либерализме я, конечно, как-то, да, и коммунизме, я, конечно, бы его как-то принял, но с величайшим трудом признаться. Мне это бы стоило больших усилий. И, в общем, мне было трудно погасить в себе шевеляющиеся сомнения. Вот, так что здесь он меня убедил. И, в общем, я, в конце концов, так и думал, что вот так вот искренне... После этого он там крестился, значит, крестил его Карловацкий, что ли, я не помню, какое священие. Я о нем, впоследствии о Карелине, уже много слышал от людей, которые сидели там в лагере. Вот, рассказывали о его, значит, пророчествах. Он там высчитывал по книге Даниила «Конец света». Вон. Все это у него получало довольно талантливо, для людей мало так сказать, осведомленных это было потрясающе. Я помню, как ко мне приехал один из моих бывших студентов, с которым я учился, и вот просил, чтобы Феликс при мне рассказал вам все этой истории, тот был прямо поражен, рот у него совершенно открылся. Вот. Но я-то, признаться, ни во что это не верил, потому что я знал, что книга Даниила это совсем другое, и Апокалипсис совсем другое. Вот. И все эти... Вся эта библейская алхимия, которая преподносилась, она мне была нипочем. Вот. Но Глеб был просто в 100% восторге. Некоторые дамы записывали за ним, но как-то потом это все не получилось. Шлеманова терпеть не мог, признаться. И вот когда роль-то Феликса оказалась роковой, когда, по-моему, это я уже рассказывал, когда они задумали письмо писать, ни Шлеман, ни Икун не могли тянуть, и тогда они попросили Феликса, значит, вот этот, кто этот был, этот человек. Потому я и так его сурово назвал. Впоследствии я полностью убедил, что все подозрения относительно его нечестности были напрасными. Он был совершенно честен. Я вам сейчас расскажу, при каких обстоятельствах я в этом убедился. Понимаете, вот сейчас, я опять-таки, у меня нет с собой бумажки, где какая-то хронология набросана, поэтому я говорю несколько сбивчиво, но это не так важно. Вот где-то в 60-е годы, значит, у нас происходит полный разрыв с ним. Я ребятам ставлю выбор, значит, либо вы с ним, либо вы в нашем приходе. С ним остается, значит, двое, Капитанчук и Лев Ригельсон. Остальные все примыкают к нашему приходу, все, в общем, от него отходят. Ну и, естественно, с ним остаются Глеб и Николай Шлеман. Хотя с ними я продолжаю поддерживать отношения. Но они все реже ко мне приезжают, и у нас все более и более, так сказать, становится холодное отношение. Вот. Где-то в 67-м году Николай приезжает ко мне. Или нет, мы с ним разговариваем на... То ли свадьба была Глеба, то ли еще какое-то было торжество. И он мне говорит, что Феликс — это человек Божий, посланный свыше. Вот он говорил такие слова. А через 3 месяца он приехал ко мне и сказал, что это сатана, и вообще это я с ним порвал. Что же там произошло? Там произошло следующее, значит, в 67-м или 8-м, по-моему, году. Ой, в 68-м. Я окончательно убедился, что это все искренне. Группа, состоявшая из Николая, Глеба, Феликса, Капитанчука, Льва Ригельсона, еще кого-то, уж я не помню. Она без конца заседала у Николая там, значит, в саду, в их домике. Обсуждали, горячились, выпивали, мечтали. Жили мифами, жили, совершенно оторвавшись от действительности, от полностью. Тут как раз происходили все промахи в связи с письмом. Оперировали вымышленными ситуациями. Слушали западное радио, которое еще больше подогревало фантастические картины, что все поднимет, все перевернется, раскол, все православие и так далее. Троюрная сестра Ишлили Чирикина, ныне живущая в Израиле, приехавшая да, своим мужем, она же Цукерман, она, значит, потрясалась от всего этого, в состоянии кайфа находилась от этих всех вещей. Вот именно в то время я пытался, значит, вывести их на переговоры с патриархией в лице Никодима, но это ничего не удалось, как я уже говорил. Вот. Но отчуждение было полное, я был полностью занят работой и приходской, и литературной. Вот. В это время я познакомился с Костей. Вот. А дело это было таким образом. Значит, мне пришлось прочесть его рукопись книги, которая меня очень удовлетворила. Мы с одним священником, отдыхая на острове летом, прочли ее. И, значит, решили с ним повидаться. Вот. Один наш коллега знал его и обещал встречу. Переговоры шли через Дудко. И вот, значит, мы сели на машину и поехали. Это священник, Дудко и я. Приезжаем. Тот коллега наш, значит, трепещет ночью. Кто там? А тот кричит, то, что надо, то, что надо. Тот совсем растерялся. Но, в конце концов, нас пустил. И как-то мы так потихонечку оклемались. С удивлением, недоверием глядя друг на друга. Вот. Потом появился Костя. Я, значит, ожидал его по фотографии видеть такого мрачного объеденного волка. Но увидел такого... очень веселого, энергичного, холерического, очень умного такого норвежского шкипера с зубами, такого хохочущего, значит, человека, излучающего психическую энергию и ум. Мне приходилось встречаться с разными писателями, беседовал я там, ну, с нынешним вот, там, с Дудинцем и так далее, никто на меня не произвел впечатление умных людей. Многие из них интереснее были в том, что они писали. А это был интересный человек сам, он быстро схватывал, понимал. У него было что-то мальчишеское такое, он любил строить какие-то фантастические планы. У него была такая какая-то очаровательная примитивность некоторых суждений. Она происходила от того, что он сразу брал какую-то схему и ее как топором так врубал. У нас был очень живой разговор, в котором я подметил, что он зациклен на своих темах очень здорово. Я это не осуждаю, приветствую. Так он мог все равнодушно пропускать все мимо ушей, но едва только раздавались слова, вот как позывные сигналы, которые, так сказать, его... Это он сразу старался, сразу оживал, и все, значит, когда там Дудко сказал, что он сидел в таком лагере, он сразу поднялся, что, как, и тут же записной книжечек, тут же, значит, записывал. Вот. И так, вот, впоследствии вот по Москве сейчас ходили слухи, что он был... мои прихожанины и так далее, чуть не духовный сын, как вот мне кто-то вчера даже говорил. Это совершенно ложное представление. Дело в том, что когда я с ним познакомился, он даже христианином не мог называться. Это был 66-67 год. Вот. Он был, в общем, скорее всего, толстовцем. И христианство для него было такой этической некой системой такой. И это можно... видеть по некоторым его продукции. Вот. Он читал мои некоторые книжки тогда. Вот, в частности, вот откуда явился это, тогда она была сделана в виде фотографии, фотокнижки такой. Она ему понравилась. А когда речь шла о небе на земле, то он говорил, ну какие-то все там крылышки, это все невозможно, это ангелы, это все как-то из него было солидно очень далеко. Мне приходилось с ним говорить о символике, о таких вещах. Он читал мои некоторые книжки тогда, вот, в частности, вот откуда явился это, тогда она была сделана в виде фотографии, фотокнижки такой, она ему понравилась. А когда речь шла о небе на земле, то он говорил, ну какие-то все там крылышки, это все невозможно, это ангелы, это все как-то из него было солидно очень далеко. Мне приходилось с ним говорить о символике, о таких вещах. Вот, потом... Это просто у меня сейчас вкралось, потому что я рассказываю бессистемно. Вкралось такой эпизод. Потом у него возникла идея, значит, построить храм. Он думал получить там деньги за какие-то свои работы. Вот. И потому что он завещает построить храм, напишет на меня завещание. Вот. Я только посмеялся в усы и вообще говорил, что я какие же тут храм. Тут и старый надо реконструировать. Ну ладно. Но он говорит, нет, поедем. Все, приехал ко мне в сильную машину, его жена первая, значит, и мы объездили, выбрали под Звенигородом очень красивое место. Вот здесь будет стоять. Здесь будет город заморожен на зло надменного соседа. Прекрасно. Но меня это чаровало. Чаровала вот, так сказать, такая уверенность в том, что вот будет по воле моей. Вот. В общем-то, всегда люди устремленные так, целям своим, они всегда достигают их. Вот. И когда-нибудь, я думаю, все-таки на этом месте будет что-нибудь стоять. Но он просто, это как пророк, все это видел очень близко. Ему казалось, завтра уже завещание не оформлял. Ему уже чуть не измеряли там место и так далее. Но я был готов, мне же что ж. Он просил найти ему архитектора. Я нашел человека, который стал делать ужасные фантастические вещи, но я это сделал, чтобы поддержать того человека морально. Морально. Потом он стал мигрантом и с очень печально кончился. Он совершенно шизофренически сделал проект храма. Совершенно шизофренически. Какой-то кошмар. И потом и говорил мне, суя мне это в нос. Это гениально. Это сердце мира. Боль всего мира. Вот. Я чувствовал себя великомучеником и думал, что часть моих грехов мне уже прощена. Да. Потом, когда, значит, он сделал этот, Костя сделал один церковный акт первый, я ему написал, умоляя его этого ничего не делать. Я ему говорю, что он не разбирается ни в церковной ситуации, ни в чем, и только наделает ляпсусов. Знаете, у него есть одна особенность, с которой он разделяется с многими выдающимися людьми. Там, где он может и знает, он находится на гениальной высоте. Но там, где нет, он сразу дает петуха. Петуха давал и Лев Николаевич. Это чего удивительного. Ну, я понимаю бурную натуру, которая не ставит себе таких барьеров. который идет и там, где она дает петуха, идет спокойно, не оглядываясь. Помню период, когда травили, когда он боялся, прятался, так сказать, вот. Держался, в общем, он достаточно мужественно. Помню начало его романа второго, очень легко могу понять, как все это получилось. Отчуждение от первой жены, вот вторая, очень умная, хорошая женщина, которая беззаветно была ему предана, и, так сказать, это все получилось так, естественно. Значит, ну, а в это время я все время находился в Тарасовке. Он приезжал иногда, Костя, к нам в храм. Я помню один случай, когда мы вышли с ним из храма. Он в это время был очень мало известен. Только в очень весьма узких кругах. Вот. Книги его даже не вышли еще, по-моему. За ними охотились, как я уже рассказывал, значит, и сам я попал в эту историю. Хотя, надо сказать, я не читал и не держал в то время еще. Вот. И вот мы с ним вышли из храма и пошли, значит, по полю. И вот остановился какой-то человек и стоял. И стоял и провожал нас взглядом до самого. Это не был агент. Я все время думал, кто этот человек, который мог его, по-видимому, его узнал. Это было очень странно. Кто мог узнать его? Человека, фотографию, которая нигде не печаталась еще в то время. Человек никому не известный. Он сильно изменился, он отпустил бороду, едва ли могли его узнать. Причем он, человек, находился от нас на большом расстоянии, метров 400. И пока мы не проделали всего пути от церкви до ворот, он стоял и смотрел на нас. А может, он смотрел на меня, тоже не исключено, я был в рясе, так что... Вот. Как раз в это время снимали фильм, значит, со мной о спорте, который потом зарезали, это я рассказывал. И о любви. Режиссер Калик, известный, который теперь уехал, вот, он снимал фильм «Любитель» назывался. И там в промежутках между сценами шли диалоги, снятые прямо на улице, в домах, что думают о любви разные люди. Были засняты молодые люди на танцплощадке, журналисты за водкой, профессора, студенты, рабочие у станка. И Калику пришло в голову снять священника. Вот. Ну, значит, бригада ух явилась ко мне в церковь как раз туда. Это было вот в то время, когда мы с Костей, ну, в общем, в те же дни. И сказали, что вот так и так. Мы снимаем, но мы сделаем исключение. Мы всех снимаем скрытой камерой, а вы будете уже видеть, что камера, и все, магнитофон. Все, будете говорить. Я сказал, что я с удовольствием все вам скажу, что нужно. Но, конечно, не надеюсь, что эти кадры пройдут. А сам подумал, пускай орлы послушают что-нибудь. Ну, так и договорились мы. И они пришли через несколько дней, провели эти бесконечные провода, опутали им весь храм, наш огромный храм, раскокали лампу там. И, в общем, 45 минут я им докладывал, отвечал на их вопросы. Они уж, конечно, про любовь забыли и спрашивали обо всем на свете. Я это и знал, и воспользовался. И не зря, потому что все это было отснято и много раз пускалось на студии Горького крупным планом. Я потом на студии «Гость» был приглашен и посмотрел. Мне было интересно, как это у меня получалось. Я заметил все дефекты, так сказать, речи. Вот. Куски были врезаны в фильм, все было нормально. Вот. Потом Калик сказал, что у тебя получилось лучше всех, и поэтому надо его вырезать. Впрочем, фильм этот так до широкого экрана, по-моему, не дошел. Но пускали его так узким экраном. В частности, на работе у моего брата показывали этот фильм. И Калик выступал сам перед фильмом и сказал, что в Москве есть 7 священников-бунтарей. Где-то он набрал священное число и вообще какая-то чушь. Вот. Вот я взял одного из них. Почему я бунтарь, тоже непонятно. И вот он, значит, в частности, вот тут говорит. Но спрашивали меня не только о любви. Я сказал, никаких вопросов заранее, все сразу, сходу. Чтобы не было ничего надумано мной, придумано, а чтобы прям так. Ну так, значит, в частности, они меня спрашивали, почему сейчас упадок нравов? Вот. Я говорю, а вы считаете, что раньше было лучше? Я говорю, ну, я раньше не жил до революции, поэтому я не знаю. Но если вы считаете, что раньше было лучше, то я вам отвечу, что если это так, то с моей точки зрения, все это духовный упадок, и дальше объяснил, в чем он заключается. Вот. Ну, в общем, всякие они мне задавали вопросы, даже так и провокационно, видно, без всякого злого умысла, а просто им очень хотелось узнать. Я на все это отвечал. Да, значит, ну, фильм мы, как говорил, зарезали. Второй раз, тут же, когда это дело лопнуло, другие стали снимать про спорт и тоже проделали такой номер, уже цветной фильм, широкие экраны, и тоже приехали ко мне. Я уже, значит, в другой позиции, во весь рост на фоне храма, значит, говорил о спорте. Ну, и вообще сказали, даже на 1000 евро получилось там еще удачнее, поэтому все убрали совсем. Это даже и не вошло в фильм, осталось, было сожжено, наверное, Да. В этот период я усиленно учил иврит, усиленно переводил куски из пророков, усиленно готовился к писанию книги о пророках и параллельно занимался всякими другими вещами, которых было много. С 67-го года впервые стали меня печатать. То есть, вернее, с 68-го, но в 57-м году вышла книжка Франциска Сальского. В двух словах, история была такова. В 55-м году в Сибири я нашел книжку 818 года Франциска де Саль. Она мне очень понравилась. Я решил обязательно сделать ее достоянием для читающей публики. Вернувшись в Москву, я нашел французский подлинник. Моя тетка сделала перевод. Мы его, так сказать, пустили среди людей. И он впоследствии дошел до издательства «Жизнь с Богом», где впервые с предисловием одного из наших людей московских, она пошла. Это было. А в 68-м году я впервые держал в руках книжку «Сына человеческий», не веря своим глазам и ушам. Вот. Она была, шла анонимно. Вот. Я, псевдоним Андрей Боголюб придумали они сами. Как раз в это самое время у меня наступают два кризисных момента. Момент номер один – это доносы, которые на меня пишет настоятель, чудовищные доносы по своей убойной силе. А второе, значит, полный кризис вот в группе там Шлемана, Феликса и других. Тут я убедился, что тут действует одна искренность. Одним словом, Феликс и Глеб, находясь, так сказать, выпивая пивко и прочее, вдруг в дороге где-то на них сошло какое-то озарение, что вот скоро приближается конец света, и что вот в этом году будут те знамения, которые описаны в Апокалипсисе, будут землетрясения и так далее. И они собрали, значит, массу людей и стали их уговаривать. Лев Регляцион ходил по домам знакомых и всем упорно говорил, что скоро будет конец света, или, по крайней мере, Москва погибнет. Я там не придал этому значения, уехал себе на озеро Селигер. А в это время тут наши сходили с ума, он подействовал на многих. Вот, только Шпилер успел их уберечь. Три священника подались на эту провокацию, 20 мирян. И все кинулись из Москвы, вот, продавая свои имущества, и уехали все на Новый Афон. Почему-то считал, что там, значит, что это вообще вне нечестивых, так сказать. Вокруг Нового Фона уже был создан определенный миф такой, что вот это место святое такое. Ну, действительно, может, святое, но не в этом суть. А суть в том, что я понял, что вот теперь уже разоблачил себя окончательно Феликс. А Шлеман на этой почве от них откололся. Значит, когда я вернулся в Москву, то я, значит, с ужасом узнал, что такое было смятение тут в наших рядах. Вот. Тогда я убедился, как я уже говорил, что это все искренне, потому что Феликс тем самым себя изобличил совершенно. Вот. Все, один священник, кто туда поехал, он бросил без всякого объяснения свой приход, его сняли с службы. Вот. Были бы тяжелые всякие переживания у всех этих людей, но потом ничего не состоялось. Я впоследствии Глебу говорил, что ты не видишь, что это все было иллюзорным. Но он так упорствовал при этом. Вот. Он человек. Как-то ему хотелось в это верить. Так что он не отказался от этого, просто постепенно он как-то потерял к этому интерес. Вот. Потом они говорили, что мы не указывали точно времени, хотя мне передавали, что указывали не только время, но и число. ждали, значит, каких-то грандиозных событий, которые подвигнут крещение масс. Там даже с собой взял какие-то мешочки с крестиками, чтобы крестить сразу толпы, значит, паникующих людей. Хотя чего стоит такое крещение? Со страхом. Сейчас это продолжается. Некто Зайцев, вот, он продолжает терроризировать людей, и многих людей побуждает креститься из страха, что приближаются эти самые события. Тоже, все то же самое, по той же модели. Приближаются грозные события, кто не будет крещен, погибнет. Вон. Причем, понимаете, кто не будет крещен не в евангельском вот, духе, а в таком чисто механическом. Ты только отметишь, что ты будешь крещен. И это уже тебе что-то гарантирует. Вот, значит, Ишлиман полностью от этого отошел. Но катастрофа была для него слишком великой, он не пережил ее. Я пытался как-то его поддержать, но с ним начались какие-то удивительные трансформации. Он душевно настолько изменился, что стал человеком совершенно другим. Я никогда в жизни не встречался с подобного рода метаморфозой личности. Весь слой его духовности очень значительный, насыщенный мистицизмом. Все смыло начисто. И обнажился такой изначальный слой, весьма поверхностный. И мы с ним оказались, будучи перед этим довольно близкими друзьями, по-настоящему. Я уже говорил об этом, тесно. Мы оказались людьми чужими совершенно. Которые не только не понимали друг друга, которым нечем было говорить друг с другом. Я вот сейчас помню этот момент, когда я это понял, я приехал через год на этот же самый Афон по следам Робинзонов, чтобы как-то разобраться, что к чему. И его туда, значит, пригласил. Он поехал раньше, нас встретил очень радостно. Я думаю, может быть, мы сейчас найдем возвращение. Но он только пил непрерывно. Значит, ну там Кавказ, сухое вино, значит, он сидел и начинал что-то рассуждать с людьми без конца. Ну, в общем, что-то такое было очень тяжелое. И мы сидели с ним на берегу, и он молчал, и я понял, что мы совершенно разделены бездной, непроходимой. У него были депрессии, уже начались самые настоящие тяжелые депрессии, которые он разгонял только выпив. Вот. По некоторым соображениям, я его там к врачам устраивал после этого. Врачи говорили, что у него какая-то интоксикация туберкулезного типа, которая поражает и нервную систему. Это была гипотеза только. Вот. Он и сейчас неоднократно попадал в больницу. После этого, значит, он сказал мне, значит, что все его представления о Феликсе как о Божьем человеке, все это куда не годится. Но он не был вот той открытой русской душой, которая способна покаяться. А он человек аристократичный, ему было страшно этим учителем. Ему не хотелось встречаться ни со мной, ни с кем из своих церковных друзей. Ему не позволяло это его характер. Он был не на, он мог быть только или на коне, или ни на чем. И это было самое тяжелое крушение человеческой судьбы, которое я когда-либо видел в жизни. Вот, и он стал где-то. Я его звал, я ему писал неоднократно. Когда я узнал, что он странствует где-то там, нашел себе другую семью и, так сказать, ушел из дома, я ему написал, что, может, это тебя останавливает, то твои личные дела это ничего не могут изменить в наших отношениях. Нет, потом, спустя много лет на проводах Краснова Анатолия Манойловича мы встретились. Я его обругал сильно, сказал, что ж ты так. Он сказал, обязательно тебе приеду. Сколько лет уж как Краснов уехал. Так до меня доходят слухи, что он где-то такой, то в больнице, то еще. Ему неприятно и тяжело, навязываться нельзя. Видеть своих церковных друзей. Церковные темы сами его коробят. Он здесь получил необычайной одаренности пастырь, получил здесь такой удар непоправимый, который ушиб его с ног совершенно. Вот. Я считаю, что в этом повинен в значительной степени Феликс, который создал им эту истерическую атмосферу,
Вот, а Николай был склонен к такой экзальтации. Я знал, что не выдержит. Нельзя было ежедневно жить в ожидании конца света и вообще ждать знамений, знаков. Это все было. Они там сидели вот, в своем домике. Это было так все накалено. Значит, Николай выпал. Феликс остался, значит, с Хлебом, Капитанчуком и Ригельсоном. После этого Феликс по очереди с ним со всеми разругался. Остался один. И сейчас, как мне известно, примкнул к неославянофилам, как говорят. И теперь он истинно русский человек. Вот. Но никто его не видел. Впрочем, он иногда появляется в церкви Ильи Обыденного. Он отпустит длинную седую бороду. Вот. Регрессионно, когда он от себя отставил, то он приехал ко мне в церковь. Но я ему не стал напоминать наш разговор о том, что мы в разных церквах находимся. Вот. Я ему сказал, что храм наш открыт. Конечно, я не хотел, чтобы он возвращался в наш приход как прихожанин, поэтому я не дал никаких намеков в этом направлении. И так... Не хотел, почему? Потому что, ну, я видел, что это не сделал никакого шага. Это бесполезно было. Я это знал. Бесполезно было с самого начала, когда я только крестил его. Потому что он сразу стал, значит, там, мудрить свое. Я пришел со своими идеями. А это плохо. Человек не успел дослушать, не успел дочитать, как уже что-то выдал. Так ничему не научишься никогда. Безнадежно. Вот. Что касается Глеба, то он, конечно, впал в такую некоторую, конечно, грусть после всего этого, но его спасло его все-таки такой более крепкая натура. И потом он ввязался, значит, вот в диссидентство, а потом принял, значит, вот руководство вот этой группой по защите прав верующих. В общем, если сказать честно, то эта деятельность, пожалуй, из всех видов деятельности, самая подходящая и родная душе отца Глеба. Мы с ним продолжаем изредка встречаться, по-прежнему любим друг друга, по-прежнему, так сказать, как-то следим за судьбой друг друга. Вот. Хотя внешне, значит, наши пути вот разошлись. Вот, но... Отсюда можно сделать... Вообще, из всей этой истории, так сказать, попытки создать некую церковную оппозицию, можно сделать несколько выводов. Вывод номер один означает следующее. Позиция возможна только когда есть на что опираться. Для них должны быть условия. Здесь ничего, здесь все было иллюзорно. Не было ни сил, на которые можно было опираться, не было условий. Мне казалось, что надо было непрерывно и терпеливо работать по выработке этих условий, хотя бы внутренних. Пленка была очень тонкой. Пленка вот этих активных мирян, активных священников. Активные священники на пальцах можно было пересчитать их тогда, теперь их стало еще меньше. Вон. Десятый был. Все это было. Вот за это надо было увеличить это число и работать на своей. То есть я вовсе не хочу сказать, что я в принципе был против какой-либо деятельности. Нет. Я просто считал, что она преждевременна. Считал, что ничего еще не сделано для того, чтобы можно было уже выступить. Вот. И хотя я всегда ценю мужество в людях, но мне всегда вызывает какую-то тревогу курица, которая снесет, кудахчет, но снесла еще только одно маленькое яичко. На самом деле, рано. Ладно. Для истории каких-нибудь 10-15 лет это ничтожно. После того, как в течение десятилетий церковная жизнь была разрушена и сломлена, после того, что в течение столетий в нее вносились очень искажающие ее разные вещи, для того, чтобы возродить ее, нужна была совместная, сотрудническая, упорная, терпеливая, спокойная работа на местах. Работа в приходах, работа с людьми, христианский труд. Вот. Ну, если уж нужно было выступить с какими-то заявлениями, уж обязательно, то надо было выступать, конечно, при Хрущеве. После Хрущева это уже не нужно. Вот. Если включаться в борьбу, то здесь, скорее, должны были действовать какие-то лица подставные. В каком смысле подставные? Неэффективные, нет. А лица, которые ни на что другое не годились бы. Если бы подписал письмо не священник Эшлиман, к тому же фамилия это мало украсила письмо, вот, а некто Иванов, который просто согласен был дать свою подпись и отвечать за все это дело, который бы соглашал с содержанием письма, все равно же не Эшлиман писал этот текст, а больше там Феликс. Вот. И пускай бы эти люди там их как-то, они уж, если они решили снести за это какую-то ответственность, все равно бы их не посадили бы за это письмо, ну, они имели какие-то неприятности, так? Пускай даже это были бы священники, но такой человек, как Эшлиман, который столько бы мог сделать для церкви, он был выбит из седла, и я все это воспринимал как сатанинскую акцию, которая разрушила начинающееся дело. Вот, ну, а после этого, пожалуй, так сказать, уже... Мне трудно рассказывать о событиях, потому что событий на самом деле внешних не было. Греб продолжал трудиться, Шлеман там. А я перешел вот в новую деревню. Как я уже говорил, значит, у меня был написан большой донос. Вот, но патриарх Пимен, тогда он был еще только митрополитом нашим, он согласился меня перевести. Я попросил, я написал, что все это клевета чистой воды. И... попросил меня оттуда перевести. Он написал так, ввиду сложившихся небратские отношения с настоятелем, прошу перевести. А в объяснительной записке я написал, что я никогда ему ничего не делал дурного, а настоятелю, я не знаю, что его побудило это написать. Он же в своем доносе писал, что ко мне никаких претензий по службе не имеет, и писал там, что все очень хорошо, только бы я вот не делал других вещей. Ни с кем бы не разговаривал и так далее. Не читал бы книг, не давал бы книг. И так далее. Кстати сказать, с этим настоятелем была очень интересная история. Его дети, они совершенно отошли от церкви, от веры и так далее. Вот. И взрослые были ребята. Это замечательно просто. И вот однажды там какой-то великим постом он уговорил все-таки их прийти. Исповедоваться. Значит, вот я взял ребят, и потом и племянники, я немножко стал их обрабатывать. Они стали ходить в церковь, они стали относиться с уважением к профессии отца, они... ну, у них произошла некоторая перемена короткая. Вот. Ну, естественно, дал им книжки там, все. Они там музыканты были. Так отец так испугался, что запретил им общаться со мной, и все вернул на своя си. Вот такой был любопытный. Таких вот штришков очень много интересных. Они выпадают из памяти. Да. Значит, но когда узнали в церкви, что я перехожу, там народ собрал петицию сразу, написали Пимену, что они не хотят. Так что ему пришлось прислать телеграмму на приход, что он меня не переводит. Все успокоились. Я был в очень тяжелом состоянии, потому что мне было трудно служить с ним за одним престолом, мы даже с ним не разговаривали одно время. Так, тоже до прощенного воскресенья дотянули, потому что так. Ну, в общем, неприятно это было. И целый год почти мне пришлось с ним служить после этой истории. Вот. Потом отец Григорий вот захотел меня сюда. Он поехал в симхозов, выводил вообще меня. А я-то мечтал вообще сюда, на самом деле. Дело в том, что он периодически болел, и меня из Тарасовки по соседству сюда приглашали к нему служить. Я вместо него служил неоднократно. Так что я познакомился. Познакомился я с ним раньше еще, когда мы служили у владыки Киприана. На его именина он сюда приезжал. Приезжал архимандрит Ювеналий, ныне митрополит Крутицкий. Вот, Хохлов, отец Сергий и Азний достойный, отец Григорий. Вот, значит, такая была у нас за престолом. Такое малое. Теперь Ювеналий, митрополит, отец Григорий умер. Вот. А Киприан ныне там. Вот, и значит, ну, и вот он захотел, чтобы я к нему пришел, потому что у него его священник страдал некоторой слабостью. Ну, и нас просто обменом. Причем я уже никому ничего не сказал, сделали это тайно, и, значит, и мой настоятель страшно расстроился. Он вовсе не хотел, чтобы я уходил. Был очень недоволен, знаете. Вот. Ну, просто хотел пресечь вообще все мои недозволенные действия, а в остальном я его устраивал на 100%. Но его вызвали в епархиальное управление, мы там встретились, я сказал ему, что до свидания. Как? Что? Все, говорю, уже указ есть. Перешел в новую деревню, и в это время я целиком занялся уже работой. Нигде перестал бывать, всюду перестал ездить в Москву. Стали гаснуть и обрываться все связи. Ну, поэтому многие уехали. Тут началась, значит, алия, так называемая. Уехал Мирсон. Я не хотел, чтобы он уезжал. Вот. Но сложилась такая личная ситуация у него, что он уехал. Уехал Глазов. Ехали многие. А были хорошие дни, когда собирались там все у Гриши. Турчин, который теперь тоже уехал, показывал какой-то свой спектакль кукольный. Какой-то подоплекой там. Да. И мы с Миранцем рассуждали о метафизике, триединстве по отношению к разным монистическим системам. Все это ушло в прошлое. Ночные путешествия по Беляево-Богородскому, по Ленинскому проспекту. И апостольские рейды по Москве, в которых меня иногда сопровождал Желудков. Он очень хорошо это все помнит. Все это ушло в прошлое, потому что я понял, что это ничего не дает особенно, кроме усталости. А люди, которых нужно, Бог сам пошлет. Тем больше людей становилось все больше. Ну, пожалуй, на этом бы можно было закончить, потому что с того времени практически ничего не изменилось.
Это как встречи какие-то, ты же рассказывал там.
Вот
какие-то персонажи.
Персонаж. Дело в том, что у меня сейчас, вот если бы я рассказывал заранее, подготовившись, наверняка бы я мог вспомнить что-то интересное. Про Левитина рассказывал?
Ну, очень вскользь.
Вскользь. Вот давайте тогда я коснусь этого человека. В 56-м году, когда я был уже на третьем курсе, я приехал в Москву. Я уже там в это время зондировал почву о поступлении в семинарию. Был у владыки Леонида, который меня очень ласково принял. Я ему сказал, что вот я хочу кончить, там отработать и подать. Но хочу заранее уже готовиться, какие есть возможности. Предупредил, что я по паспорту не русский, вы это учтите. Он говорит, какое это имеет значение, так, либерально сказал, что вы, и так далее. Про злые языки говорили, что он сам там с неполной анкетой какой-то. Но это все уже относится к области легенды. Так или иначе, меня познакомили с Анатолием Васильевичем Ведерниковым. Вернее, это было уже знакомство вторичное, потому что впервые я с ним познакомился в 47-м году, когда он был инспектором. По-моему, я об этом рассказывал. В 1947 году я пришел к инспектору Московской духовной семинарии, желая выяснить, можно ли поступить. Я окончал семилетку. Вот. Молодой, с очень красивым таким профилем. Анатолий Васильевич сидел. Там был портрет Сталина, небольшой, без вне цвета. Большая Елизаветинская Библия лежала на малой. И книги. Он сказал: «О, вы же совсем юный. Вот вы кончите. Будет вам 18 лет. Там не было тогда, едва 14. Вы тогда приходите». Анатолий Васильевич тогда читал курс «История русской религиозной мысли» в Академии. Академия находилась еще в этой, в Новодевичьем. Через год Анатолий Васильевич сняли, Академию перевели. «История религиозной мысли». Там было несколько причин. Одна из причин, по-видимому, была его женитьба на репатриантке. Тогда это считалось, это было сталинское время, это считалось ужасным преступлением, хотя на самом деле ничего. Она была просто рядовой женщиной, хотя активной мирянкой парижского прихода, очень промосковской ориентации, очень просоветской. Тем не менее, так сказать, уже вот это его запятнало. Вот. Ну и вообще он был человек живой, хотя очень такой гибкий, умеющий все устраиваться, так сказать, но человек умный, истинно религиозный, и несмотря на известный консерватизм, у него был здоровый консерватизм с открытостью к разным веяниям. Таким он остался и теперь. Самые лучшие от него всегда впечатления. Я всегда его очень любил, наша семья так его ценила. Так вот, значит, я вторично к нему, значит, пришел. Он тогда был редактором журнала Московской Патриархии. Вернее, официальным редактором числен митрополит Николай, а он был сам ответственным секретарем редакции, то есть практически редактор. И вот я, значит, подхожу к двери, туда заглядываю, слышу, значит, там голос. Я остановился, жду, значит, чтобы зайти. Вот, я уже не первый раз был у Анатолия Васильевича. И слышу голос такой резкий, говорящий: «Анатолий Васильевич, знаешь, всякое сожительство кончается либо скандалом, всякий конкубинат, сказал он, кончается либо законным браком, либо скандалом». Так вот, слышу такой странный текст, я закрыл дверь, дальше уже я не слушал. Вот. Ну, потом, как выяснилось, речь шла о том, что Анатолий Васильевич, чтобы поддержать этого человека, давал ему писать статьи для ЖМП. Таким образом, довольно долго длился этот конкубинат такой. И он думал, что либо как-то уже ставить его фамилию, пытаться его сделать официальным автором. Но, к сожалению, не удалось сделать его официальным автором. Потом я зашел к Анатолию Васильевичу, мы поговорили, вышел, тот человек сидит в огромных очках, значит, с плохим зрением, черный такой очень, это, подвижный. Мы сразу познакомились. Он мне тут же начал рассказывать «Тысячу и одну ночь». Про себя он сказал, что он только что вернулся из лагеря, и что он учитель, и то, и все, что он был обновленческим диаконом. В общем, рассказал мне все, что зовут его Анатолий Манавилович, фамилия Левитин. И мы пошли вместе, и прошли мы от Новодевичьего до самого Кремля. Ведь когда я жил в Сибири, я страшно интересовался историей церковного раскола. Причина понятна, поскольку как-то мои родители были этому причастны к этому, я должен был знать, что к чему, кто прав, кто виноват. Кроме того, проблема обновленничества меня всегда интересовала. Почему? Потому что я чувствовал, что это было что-то очень гадкое. Но с другой стороны, сами идеи обновления были мне необычайно близки. Я не мог понять, как же это, а информация была почти нулевая. Но люди, свидетели, очевидцы, рассказывали о них просто ужасы одни. Вот. Но я чувствую, что что-то такое тут не то, надо бы поближе. Разумеется, не было. Сейчас ведь и советских книг про обновленчество полно, а тогда не было ничего. И вот этот живой свидетель всех этих событий, вот, он мне все это рассказывал. Сейчас он это опубликовал на Западе книгу большую, первый том уже. Вот. Но для меня это было пища необычайная. Вот так мы шли. По-моему, это было лето 56-го года. Мне был 21 год, и он, значит, мне рассказывал. Он мог говорить бесконечно. Да, кстати, говорю, это было между двумя рассказами, и пошло следующее. Он был большой оптимист, человек резкий, но добрый человек, с такими принципами очень твердыми, ясными, христианскими, Хотя его считали многие ограниченным, чуть не пошлым, но это все неверно. Он был очень цельный. И чудо его цельности заключалось в том, что на самом деле это был человек, раздираемый жесточайшими противоречиями. Человек, который был весь закомплексован мучительно. Человек, у которого отец был евреем, неверующим ни во что. Мать, которая быстро ушла от отца, была очень враждебно настроена к евреям. Парень, значит, находился как бы между молотом и наковальней. Мать его ненавидела своего сына за то, что тот сын еврея, а отец был недоволен сыном за то, что тот православный. А мальчик с детства был религиозным. С детства был христианином. Вот. И, конечно, вот это межуточное положение очень ему тяжело далось. Вот. Не сложилась у него личная жизнь. Тяжелейшее разочарование он перенес. Он, значит, сблизился с обновленчеством. Значит, первое знакомство привело к тому, что его засадили тут же. Их же навету. Платонов, некоторый Николай Федорович, на него стукнул там. Вот. Но его тут же выпустили, поскольку он настолько ничего уже не знал вообще об этом деле, которому там пришили, что даже в те годы его просто выпустили на третий день. Можете себе представить. Он не знал в лицо ни одного персонажа, не знал никого по имени, вообще ничего не знал. И это было написано у него на лице. Вот. После этого на него стукнул сын Введенского, его патрона. Вот. Собственно, стукнул за что? По пьяной лавочке или, может, в интимном разговоре. Он назвал Иосифа Виссарионовича обер-бандитом. Анатолий Мануилович любил говорить. Это было в сталинское время, для этого было достаточно схлопотать ему червонец сразу же, все. Вот. Тот донес на него. И вот он тут, значит, вернулся. Он стал учительствовать. Но дело это долго не продлилось, потому что в 58-м году про него уже была статья, первый номер журнала «Наука и религия» вышел в 58-м году, если я не ошибаюсь, или в 59-м, я сейчас не могу, по-моему, в 58-м, легко проверить. Первый номер был насыщен клеветой. Там была статья, обливающая грязь Левитина, причем там было сказано о нем, что он дворянин и так далее. Ну, в общем, какие, что это осколок старого мира, который имел что-то. Вот. В общем, и там же Вадим Шавров, его друг, что он никакой не потомок Тургенева, и что он не офицер, и что у него отец не генерал, и так далее. Ну, Вадим поднял скандал, ему сказали, извините, действительно вы офицер, действительно у вас боевые ордена, действительно отец ваш генерал и член партии, он только что умер. Действительно вы потомок Тургенева, ну что мы можем сделать? Написать, напечатать, напечатать. Опровержения не будет. Вот. Так называлась эта статья. Вадим Шавров и его крестный отец, потому что это там его покровитель. Вот. А крестный отец был Анатолий Мануилович. Значит, он-то и был, значит, таким. А дворянство заключалось в том, что его отец, будучи этим адвокатом, он имел личное гражданство. То есть, как это называется? Дворянство личное, которое не передается по наследству. Ну вот, а потом было множество всяких приключений. Вот. Был он человеком, в общем, ортодоксальным. Когда они встретились с Желудковым, о Желудкове я в следующий раз как-нибудь расскажу, то Желудков сказал, что вы агнец в догматическом смысле. Никаких у него левых не было загибов. Зато он был очень социалистически настроен. Считал, что христиан социализм не только соединимы, но очень необходимо их соединить. И он до сих пор проповедует это на Западе, эту идею. Вот. Я воздерживаюсь от суждений на этот счет, но во всяком случае, вот его общественный пафос, мысль о том, что общественная неправда является не чем-то безразличным для христианина, а что это вещь, против которой христианин должен как-то бороться, эта мысль настолько естественна, что, по-моему,
катехизм, да, американский вошло.
Да, по-моему, все очень просто. На Анатолия Мануиловича смотрели косо. Я думаю, что больше всего потому, что он выступал вот так резко, и что вообще, что он был еврей. Это вообще самое главное. Вот. Хотя бы наполовину этого было достаточно. Как сказал один человек. Да, ну ладно, не буду уж даже говорить. Вон, значит, потом его стали травить. Историю его травли я рассказывать не буду, потому что это он расскажет сам в своих мемуарах. Он страшно любил молодежь. У него был проходной двор. Собирались самые различные люди. Интересно же, когда его арестовали вторично, то там был один парень, который считали стукачом. Он единственный, кто на него не показал. И когда он смотрел потом это дело свое, там был, значит, этому было сказано, что тот считает его свидетелем правды и ничего на него не скажет. И парнишка отпустил. Вот он там. Ну, был такой немножко парнишка с фантазией. Так. Вон. Его отпустили временно. Он еще был под следствием. Думали, может, он одумается, но он тут опять начал горячиться, и его опять забрали. Вот. Ну и пришлось ему уехать. Как ему пришлось ехать, я думаю, что он тоже напишет. Ну, в общем, я считаю, что это был один из самых светлых людей, которые я встречал. Живой, активный, глубоко искренний, религиозный, хорошо понимающий, что в церкви есть проблемы, пытающийся как-то на них ответить. Он был первый автор религиозного самоиздата, который начался вот с 50-х годов. Он стал писать апологетические статьи, брошюры, выступая против сначала ренегатов, потом против...